Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. Привет!
Мы затеяли грандиозный проект. И сегодняшним выпуском открываем серию подкастов, в которых хотим рассказать о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который руководит страной уже больше четверти века. Мы решили это сделать, потому что думаем, что такая ретроспектива поможет отследить, как менялось поведение властей, как менялись законы, правоприменительная практика и то, как вместе с ними менялось государство. И хотя многие дела 2000-х сейчас выглядят преданиями старины глубокой, сегодня особенно заметна их связь с настоящим, значение для современной России и, кажется, становится понятнее, как страна оказалась там, где оказалась, вот в сегодняшней точке.
Мы хотим напомнить вам, нашим слушателям и самим себе, как с преследования ученых начала 2000-х годов в стране развивалась шпиономания, как расширялось понятие гостайны и госизмены. Мы расскажем о деле полковника Юрия Буданова и деле группы Ульмана, показывающих, как менялось отношение государства к преступлениям, совершенным военнослужащими. Вспомним о расследованиях дела о захвате заложников в Беслане и Норд-Осте. Расскажем о деле ЮКОСа и о том, как оно повлияло на отношение государства и крупного бизнеса. Вспомним о политических убийствах и о качестве их расследования. Поговорим о преследовании Алексея Навального, одного из самых ярких оппонентов Владимира Путина. Расскажем о болотном деле, одном из самых масштабных дел по итогам протестных акций 2012 года, и о том, как оно отразилось на уличном протестном движении и на свободе собраний. О том, как появились первые иноагенты и иноагентские дела. О том, как изменилось представление государства об экстремистах и террористах и о многих других важных и показательных, на наш взгляд, делах. Это очень важная оговорка, на наш взгляд, потому что, возможно, кому-то покажется, что нужно было вспомнить еще о том и еще об этом, но невозможно объять необъятное.
В работе над этим проектом нам очень помогает архив «Радио Свобода». В сегодняшнем и следующих выпусках из нашего судебного цикла будет много архивных записей. Но, собственно, о событиях будут рассказывать сами участники этих событий. И это будут не воспоминания, а комментарии, записанные тогда, когда все и происходило. Закончим, пожалуй, на этом с прологом и начнем, собственно, первую историю. В первом подкасте нашего сериала расскажем об истории преследования бизнесмена Владимира Гусинского и захвате его медиа-империи, так называемом деле НТВ. Оно стало первым крупнейшим конфликтом власти Новой России с негосударственными средствами массовой информации, и, по сути, с него началась атака на свободу слова в стране.
То есть вы думаете, что наступление, грубо говоря, на вас, на НТВ, на независимую печать будет продолжено и дальше, и арест Гусинского – это только очередной этап этого большого пути, который предпринимает сейчас новое руководство России?
Ну, настало ждать, когда начнут арестовывать журналистов.
Это фрагмент эфира «Радио Свобода» в день ареста Владимира Гусинского 13 июня 2000 года, в котором участвовал тогдашний гендиректор НТВ Евгений Киселев. Но обо всем по порядку.
Дело НТВ и арест бизнесмена Владимира Гусинского можно назвать дебютным для Владимира Путина в роли президента России. 7 мая 2000 года состоялась его первая инаугурация. Уже через 4 дня в офисы принадлежавшего Владимиру Гусинского холдинга «Медиамост», куда в то время входил и телеканал НТВ, с обысками приехали представители Генпрокуратуры, налоговой полиции и Управления по борьбе с экономическими преступлениями. В руководстве холдинга обыски назвали политическим давлением на журналистов с целью изъять и не допустить к обнародованию на НТВ, «Эхо Москвы» и в газете «Сегодня» материалов о коррупции в высших эшелонах власти. А тогдашний министр по делам печати и информации России Михаил Лесин утверждал, что обыски в «Медиамосте» никакого отношения к политике не имеют и связаны с проверкой финансовой и предпринимательской деятельности его руководителя Владимира Гусинского. Гусинского арестовали уже в июне. Меньше чем через год произошел фактически силовой захват и национализация телеканала НТВ. Теперь эту историю часто называют ключевым эпизодом медийной войны Путина, после которой началось подчинение всех сфер государственной и общественной жизни в России исполнительной власти и непосредственно президенту.
Но прежде чем рассказывать о деле НТВ, тут важно добавить контекста. 2000 год. Первый демократически избранный президент России Борис Ельцин прямо в канун Нового года заявляет, что уходит в отставку. И в марте на выборах побеждает его преемник, еще не слишком знакомый населению, премьер-министр, а в недавнем прошлом глава Федеральной службы безопасности Владимир Путин. Он, впрочем, на фоне других кандидатов выглядит очень неплохо. Бодрый, молодой, ему еще 47 лет, неслыханно по тем временам для российского правителя. Он не коммунист, их полстраны еще все-таки опасается. Российская экономика восстанавливается после кризиса 1998 года, но в основном благодаря росту цен на нефть. А большинство государственных институтов еще очень слабые. И влияние, в том числе на политику крупных бизнесменов, сколотивших свои состояния в 90-е, огромно. И когда президентом избирают Путина, он заявляет, что намерен укреплять вертикаль власти, усиливать роль государства и ограничивать политическое влияние олигархов. Олигарх, кстати, это слово, которое вошло в оборот в конце 90-х. Оно происходит от древнегреческого слова «олигархия», что значит «власть немногих». Но в тогдашних российских реалиях этот термин отражал процесс сращивания капитала с властью, когда крупные бизнесмены использовали свои ресурсы для влияния на законодательство, выборы и назначения в правительстве. Окончательно закрепиться в современном русском языке слову «олигарх» помогла конференция «Будущее России. Демократия или олигархия», которая состоялась в марте 1998 года. Ее организовал Борис Немцов, призвав общественность провести месячник борьбы с олигархами. И одним из олигархов был Владимир Гусинский.
Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу». 16 мая 1999 года.
Если общество допустит, что опять политические споры можно будет решать уголовным путем, путем посадок, изоляции, психушек, концентрационных лагерей, чем вы хотите. Ну, значит, давайте как. Значит, каждый народ заслужит своего правительства.
Владимир Гусинский в свое время окончил ГИТИС и, отработав по распределению режиссером в Туле, вернулся в Москву, где организовывал различные массовые мероприятия. Но работать в этой сфере Гусинскому, по его собственному признанию, не очень нравилось. И в конце 1986 года, когда в стране начали развивать кооперативное движение, он ушел в бизнес. В 1988 году на паритетных началах с американской фирмой «Арнольд и Портер» Гусинский учредил совместное предприятие «Мост» и занял в нем пост гендиректора. В 1989 году был создан «Мостбанк», который в 90-е годы занимал средние позиции по чистому капиталу, но обладал колоссальным, несоразмерным своим активом, политическим и медийным влиянием и входил в число ведущих кредитных организаций страны. Вскоре Гусинский объединил активы в акционерное общество «Группа Мост», а параллельно вошел в медийный бизнес, став в 1993 году соучредителем газеты «Сегодня» и телеканала НТВ. Эта компания, кстати, появилась с подачи журналистов Первого канала Останкина Евгения Киселева и Олега Добродеева. Они предложили Гусинскому финансировать производство информационной программы «Итоги», чтобы оставаться независимыми от руководства Первого канала, который все больше работал в интересах президента Бориса Ельцина. А Гусинский развил идею и предложил создать независимый канал. В июле 1993 года была зарегистрирована телекомпания НТВ. Постепенно медиаимперия Гусинского росла. Через год после создания НТВ он купил контрольный пакет акций радиостанции «Эхо Москвы». Позже в группу «Мост» вошли телеканал ТНТ, журналы «Итоги», «Караван истории» и «Семь дней». В 1997 году Гусинский объединил свои медиа-активы в группу «Медиамост», а сам ушел из руководства «Мостбанка» и группы «Мост», объяснив это желанием избежать конфликта интересов.
Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу». 16 мая 1999 года.
Сегодня наша задача, как холдинга, состоит из нескольких важных вопросов. Первое – не умереть. Второе – не продаться. Потому что очень большое количество желающих купить нас с целью использовать нас как эффективное политическое средство.
К 2000 году НТВ стал одним из крупнейших независимых федеральных телеканалов, который при этом активно показывал войну в Чечне, критиковал власть и отказывался становиться рупором Кремля в кампаниях 1999-2000 годов. Для новой администрации такой канал был одновременно и ресурсом влияния, и источником риска. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы вспоминаем историю преследования бизнесмена Владимира Гусинского, захват его медиа-империи и так называемое дело НТВ.
Ранним утром 11 мая 2000 года в главный офис «Медиамоста» в Москве и другие помещения, принадлежавшие компании, пришел спецназ в масках и провел демонстративный обыск. Людей ставили лицом к стене, досматривали сейфы, шкафы, изымали документы. Кстати, именно начальник службы безопасности группы «Мозг» Дмитрий Горбачук впервые публично употребил термин «маски-шоу» применительно к подобным ситуациям. Официальным поводом для обысков стало уголовное дело против службы безопасности «Медиамоста». Следствие утверждало, что охранная структура Гусинского незаконно использовала прослушку для слежки за политиками, чиновниками и конкурентами по бизнесу. Вот как 14 мая 2000 года в эфире «Радио Свобода» комментировал происшедшее первый зампредседателя совета директоров холдинга «Медиамост» Игорь Малашенко.
С нашей точки зрения, работа телекомпании НТВ и других средств массовой информации «Медиамоста» вызвала крайний гнев, злость, бешенство, называйте как хотите, прежде всего у руководителей некоторых силовых органов. Это прежде всего Федеральная служба безопасности. И мне не раз и не два приходилось слышать предостережение или уведомление о том, что, например, после программы НТВ, посвященной несостоявшемуся взрыву в Рязани, некоторые руководители ФСБ объявили, что телекомпания НТВ, в широком смысле слова, вне закона, по ту сторону добра и зла, так сказать. Я думаю, что это, разумеется, руководитель ФСБ Патрушев, который вообще-то в любом цивилизованном обществе после истории в Рязани вынужден был просто был уйти в отставку. Не в России, к сожалению. Его заместитель генерал Заостровцев, который отвечает за экономическую контрразведку и, по нашим данным, является одним из главных координаторов той войны, которая сегодня ведется против «Медиамоста». Это высокопоставленные сотрудники Генеральной прокуратуры. Например, господин Кихлеров, в отношении которого газета «Сегодня» вела журналистское расследование. Кихлеров и был человеком, который подписал постановление о возбуждении уголовного дела. Разумеется, эта операция не могла состояться без санкции сверху. Александр Волошин на протяжении последнего года не скрывал своего желания расправиться с «Медиамостом» и его средствами массовой информации. Я думаю, что он принимал деятельное участие в обсуждении и подготовке этого дела. Ну и, наконец, я лично субъективно уверен, зная нравы, которые царят у наших силовиков, и их стремление прокладываться по каждому поводу, тем более по такому, я думаю, что в той или иной форме эта операция была санкционирована президентом.
Кстати, НТВ был единственным из всех федеральных каналов, которому после масштабного экономического кризиса 1998 года не дали государственный стабилизационный кредит. Пришлось обращаться за помощью к дружественному на тот момент «Газпрому». Всего же к июню 2000 года компании Гусинского задолжали больше миллиарда долларов, но просрочен был только долг «Медиамоста» «Газпрому» на сумму чуть больше 211,5 миллионов долларов. Однако после майского обыска чиновники разного уровня влиятельности продолжили публично поднимать тему долгов «Медиамоста», подчеркивая, что критика власти оплачена почти из бюджета. Одновременно шли переговоры между представителями власти и Гусинским, а вопрос долгов и передачи контроля над НТВ постепенно увязывался с перспективой уголовного преследования.
Центр информации и общественных связей Генеральной прокуратуры России во вторник вечером сообщил об аресте известного бизнесмена, руководителя холдинга «Медиамост» Владимира Гусинского. Гусинский арестован в рамках уголовного дела, которое расследует Генеральная прокуратура. Гусинский подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, хищение чужого имущества в крупном размере группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения, мошенничества. Следствие считает, что в результате ряда незаконных действий Гусинский вместе с некоторыми руководителями федерального государственного предприятия российская государственная компания «Русское видео» безвозмездно изъяли из собственности государства имущество стоимостью не менее 10 миллионов долларов США, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Так начиналась информационная программа «Радио Свобода» 13 июня 2000 года. В тот день Владимир Гусинский сам пришел в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по другому уголовному делу о хранении боеприпасов к наградному оружию. Но спустя два часа следователь сообщил ему, что бизнесмена заключат под стражу, как подозреваемого по делу о мошенничестве. Так Гусинский оказался в следственном изоляторе «Бутырка». По действующему тогда уголовно-процессуальному кодексу решение суда для ареста не требовалось. Достаточно было санкции прокурора.
Попытка, видимо, без особого исследования этой ситуации взяться за олигарха и вроде бы попытаться ему нанести удар непоправимый. Прямо его кутузку, каталажку, еще без предъявления обвинения, а только в связи с подозрением, или это борьба за влияние на президента и в результате избавиться от конкурентов, или это попытка тех, кто недоволен независимой такой позицией средств массовой информации, объединяемых холдингом, и они хотели бы, так сказать, попытаться припугнуть, а если удастся, то и вообще разрушить эту систему.
Комментировал тогда арест Владимира Гусинского для «Радио Свобода» большой поклонник НТВ, бывший президент СССР Михаил Горбачев. А вот как 13 июня 2000 года в нашем эфире обсуждали ситуацию гендиректор НТВ Евгений Киселев и журналисты «Радио Свобода» Савик Шустер и Петр Вайль.
Я убежден, что это политическая акция, это акция устрашения. Потому что даже если, допустим, есть какие-то вопросы по поводу так называемого дела «Русского видео», тем не менее арест Гусинского представляется абсолютно немотивированным. Он не собирается скрываться ни от следствия, ни от правосудия. И мне непонятны мотивы, в связи с которыми был произведен арест или задержание. Политическая составляющая всей этой истории, политический вектор после так называемого маски-шоу 11 числа, после всяческих разговоров кулуарного свойства, о котором говорилось, что лучше бы Гусинскому там уехать за границу и жить там, и лучше бы, по крайней мере, там на год отстраниться от руководства «Медиамостом». И всякие намеки там, о грядущем банкротстве НТВ, других средств массовой информации, об отъеме лицензии, о смене собственника, о смене руководства средств массовой информации, входящих в «Медиамост» и так далее и тому подобное. После всего этого ясно совершенно политическая составляющая этой истории. Понимаете, я не верю в такие случайности.
Евгений, вы опасаетесь за саму судьбу НТВ, за существование?
Да, я опасаюсь за саму судьбу, за существование НТВ. Я под НТВ понимаю, я хочу подчеркнуть, то НТВ, которое существовало последние 6,5 лет, а не аббревиатуру, потому что можно посадить Гусинского, можно посадить Киселева, можно посадить еще нескольких руководителей компании, назначить на их место Павловского, Добродеева, кого-нибудь еще, и это уже будет совершенно другая компания.
Я обращу внимание на интервью, которое было опубликовано с Глебом Павловским 9 июня в газете «Московский комсомолец». В этом интервью Глеб Павловский, который разными людьми называется либо серым кардиналом, либо очень влиятельным человеком в окружении президента, выстроил некую схему выживания России. Россия должна превратиться в корпорацию типа южнокорейской, захватывать мировые рынки, на них бороться, и все это будет возможно, то есть слияние капитала с властью, и когда правительство будет защищать вот эту вот корпорацию «Россия», это станет возможным только в том случае, когда будет уничтожен так называемый теневой агитпроп. Это цитата. Что такое теневой агитпроп в понимании администрации президента Владимира Путина? Теневой агитпроп – это все люди, которые позволяют себе минимальную критику в адрес руководства. Это все те журналисты и руководители средств массовой информации, которые занимаются реально своей профессией, то есть они защищают общество, либо отстаивают интересы общества по отношению к власти. И вот это считается сегодня теневым агитпропом. И, естественно, удар был нанесен сразу в самую значимую сегодня фигуру, которая в каком-то смысле олицетворяет вот эту независимую журналистику, потому что мы понимаем, насколько важно телевидение сегодня в России, и особенно телевидение, которое влияет на Москву и Санкт-Петербург, а НТВ таким телевидением является, несомненно. И вот удар пришелся прямо вот в десятку, как говорится, с точки зрения этих структур, связанных, естественно, с администрацией президента. Так что план этот был высказан официально, он был напечатан, и сейчас он начал осуществляться. Довольно-таки часто говорится открыто людьми сегодня, управляющими государством, что журналисты тоже должны понимать, что есть какие-то приоритеты, ценности России, эти ценности все должны защищать, и все должны играть в одну игру с государством, потому что это часть строительства Великой России. Великая Россия – это тот слоган, за который готов бороться Владимир Путин. Он постоянно о величии России говорит. Он, правда, не говорит, что это значит в его понимании. Пойдет ли он по советскому пути величия России, либо пойдет он по пути цивилизованного государства. Вот пока в том, что происходит на наших глазах, очень мало цивилизованного, очень много советского.
И сам Владимир Гусинский и его защитники были убеждены, что это дело политический заказ, и подтверждение не заставило себя долго ждать. В Бутырке при посредничестве тогдашнего министра печати Михаила Лесина Гусинскому было предложено продать медиамост «Газпрому» в обмен на прекращение уголовного дела. Гусинский согласился, и 16 июня после 3 дней ареста его освободили под подписку о невыезде. Месяц спустя было подписано соглашение о продаже медиамоста «Газпрому» за 773 миллиона долларов, большая часть которых шла на погашение долгов. 26 июля дело против Владимира Гусинского прекратили, и он уехал из России. Впрочем, уже в сентябре 2000 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что июльское соглашение не имеет юридической силы, так как было подписано под давлением в обмен на прекращение дела. Пресс-служба медиамоста добавляла, что компания готова продолжить переговоры с «Газпромом» о погашении задолженности на экономической основе. Гусинского, похоже, услышали. «Газпром-медиа» подал в суд иск к медиамосту, потребовав исполнения договора. Акции холдинга были арестованы, а генпрокуратура заочно предъявила олигарху новые обвинения в мошенничестве. Его объявили в розыск. Зимой 2001 года суд в Испании решал вопрос о выдаче Владимира Гусинского России, но в итоге отказал.
Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу». 16 мая 1999 года.
Вообще журналистов власть-то не любят. И не демократическая, и никакая. К сожалению, потому что она конкурирующая. Власть журналистов – это не власть журналистов. Это власть общественного мнения, которая политикам не нравится, которую они хотят управлять. А, к сожалению, власть общественного мнения – такая страшная штука, которая, если уже состоялась, ее можно только заставить замолчать только путем автомата. И эти вот наши бойцы в Думе пытаются это сделать.
Пока в Испании решался вопрос об экстрадиции Гусинского, в России усиливалось давление на НТВ и шла борьба за контроль над телекомпанией. Сотрудников НТВ вызывали на допросы в прокуратуру по разным уголовным делам, связанным с медиамостом. «Газпром», которому еще с лета 1996 года принадлежало 30% акций, через суды усиливал свои позиции. И к весне 2001 года у компании было 46% акций НТВ. «Медиамост» нос, частью своей доли распоряжаться не мог, акции были арестованы. Происходящее вокруг телекомпании вызвало общественное возмущение, и 31 марта 2001 года на Пушкинской площади в Москве прошел митинг в защиту НТВ, организованный Союзом журналистов России, блоком «Союз правых сил» и партией «Яблоко». По разным оценкам, в нем приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. 3 апреля собрание акционеров НТВ сменило совет директоров и руководство канала. Генеральным директором был назначен Борис Йордан, председателем совета директоров глава «Газпром-медиа» Альфред Кох, а главным редактором Владимир Кулистиков. Прежняя редакция не признала эти решения, назвав их незаконными и направленными на установление полного политического контроля над журналистами. В знак протеста редакция НТВ внесла корректировки в эфирную сетку, оставив только информационные программы, и сменила логотип канала на протестный. В ночь с 13 на 14 апреля произошла развязка. Вот как об этом в эфире информационной программы «Радио Свобода» рассказывал Савик Шустер.
Итак, новое руководство телеканала НТВ, избранное на собрании акционеров 3 апреля, сменило минувшей ночью охрану Востанкина и не допустило поначалу на работу сотрудников телекомпании. Все это произошло примерно в 3:30 ночи, а люди стали собираться уже где-то ближе к 5 утра. Приехал также Олег Добродеев, председатель ВГТРК. Правда, он сразу сообщил, что подает в отставку. Не может он в такую трудную минуту общаться с журналистами НТВ, будучи директором государственной телерадиокомпании. И он отдал приказ, чтобы пустили и пропускали всех журналистов вовнутрь этого помещения на 8 этаже на улице Королева. Мне пришлось быть очевидцем всех этих событий. Конечно, разворачивалась настоящая человеческая драма, особенно когда приехали Татьяна Миткова и Леонид Парфенов, и они лицом к лицу столкнулись с коллективом, который отказывался работать при новом руководстве НТВ. Выпуски новостей НТВ начали выходить и выходят теперь в эфир из студии телеканала ТНТ. Тележурналисты восприняли происходящее как захват НТВ. Около 40 человек написали заявление об уходе. Среди них Светлана Сорокина, Марьяна Максимовская, Михаил Осокин, Виктор Шендерович, Григорий Кричевский и другие. Среди тех, кто не пожелал работать с новым руководством, несколько эфирных бригад и телеоператоров. В 10 часов утра программу новостей на НТВ вела Ольга Пилова. Покинувшие ранее НТВ Татьяна Миткова и Леонид Парфенов и коллектив программы «Криминал», как мы понимаем, вернулись на телеканал. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов призвал сегодня тележурналистов дать возможность коллегам с НТВ выпускать программы на других каналах. Президент телекомпании РЕН-ТВ Ирена Лесневская заявила, что готова предоставить эфир телеканала журналистам, ушедшим с НТВ. Силовая акция, предпринятая новым руководством телекомпании НТВ минувшей ночью, девальвировала понятие свободы слова в России. Об этом заявил Евгений Киселев. Сегодня он срочно вернулся из Испании, куда летал для переговоров с Владимиром Гусинским.
Очень больно, горько и обидно. НТВ было нашим домом. Не буду говорить за всех, скажу просто за себя. НТВ было моим домом. Я вместе еще с другими коллегами этот дом придумал, строил, построил, защищал. Но вот, к сожалению, такое в жизни бывает. Случилось так, что пришли люди с холодными руками, наглые, циничные, подлые, трусливые, без стыда и совести, взяли этот дом, разорили. Вообще все, что мы видим в последнее время, внушает мне большую тревогу за развитие ситуации в России. На самом деле, то, что происходит, это не про журналистов НТВ, не про свободу слова. Вот сегодня это произошло с НТВ, а завтра это может произойти с каждым гражданином. В том числе и с тем, кому, как говорится, до лампочки. До свободы слова, до свободы средств массовой информации. Потому что кому-то вдруг захочется завладеть его магазином, мастерской, гаражом, квартирой. И так же, вот, как это делалось в отношении телекомпании НТВ. Эти люди, используя ресурсы власти, свои хорошие отношения с властью в центре или на местах, будут, наплевав на закон, на правосудие, продавливать нужные судебные решения, делать все, что они считают возможным, лишь бы цель оправдывала средства. Мы хотели сильной власти, а получили власть наглую и циничную. Власть, которая считает, что она право имеет.
После этих событий редакция телеканала НТВ раскололась. Часть журналистов во главе с Евгением Киселевым ушла сначала на ТНТ, а потом на ТВ-6. Часть осталась работать под новым руководством. «Газпром» в июле 2001 года по решению суда получил собственность еще 19% акций НТВ и таким образом стал обладателем контрольного пакета. Остальные активы медиамоста также отошли к «Газпрому».
Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу». 16 мая 1999 года.
Боюсь я или не боюсь, а неважно, так сказать, какое время можно находиться в России, можно приехать на полчаса, и тут же тебя встретят бойцы в кожаных тужурках и с маузерами, вы знаете. Я боюсь. Но при этом это совершенно ничего не значит. Я с детства всего боюсь. Знаете, как с детства, когда выходишь на улицу, боишься, что тебя побьют. Надо как преодолевать страх и отвечать ударом на удар, если это необходимо.
Владимир Гусинский в Россию так и не вернулся. В мае 2004 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест бизнесмена, отметив, что его преследовали именно для того, чтобы вынудить продать НТВ. Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить Гусинскому 88 тысяч евро компенсации. В 2019 году издание «Проект» опубликовало расследование, из которого следовало, что Гусинский заключил сделку с Кремлем, по которой согласился не давать ход решению ЕСПЧ, отказался от политической борьбы с Путиным и попыток вернуть себе контроль над НТВ в обмен на право вести бизнес в России. По данным «Проекта», благодаря этой сделке компании Гусинского стали одними из крупнейших производителей сериалов для российских телеканалов и заработали, по разным оценкам, от 172 до 529 миллионов долларов. Сегодня Владимиру Гусинскому 73. Он по-прежнему живет за границей и живет в долг, если верить заявлению под присягой, которую он подал в суд американского штата Коннектикут в рамках бракоразводного процесса в январе 2025 года. Из этого документа следует, что Гусинский больше не владеет никаким бизнесом и должен более 7 миллионов долларов кредиторам.
Ну, а у НТВ дела идут, кажется, неплохо. Канал стабильно удерживает позиции в числе лидеров рейтинга по популярности. Здесь неоднократно менялось руководство, журналистский состав. И если раньше НТВ славился своими специальными репортажами и качественными журналистскими расследованиями, то теперь он становится лидером семейного эфира благодаря развлекательным проектам и сериалам, а также поставщиком сомнительных журналистских расследований и разоблачений. Это была история о деле НТВ и аресте Владимира Гусинского в 2000 году. А вот что летом 2026 года о значении этого дела говорит профессор Института Каменского в Братиславе Андрей Рихтер.
Это было первым громким, известным и крупным скандалом и делом, когда новая постсоветская власть нанесла удар по, казалось бы, неприкасаемым, если хотите, независимым медиа. Независимым от государства, конечно. Оно привело к успеху для Кремля и послужило доказательством тому, что все могут быть подвергнуты давлению того или иного рода. Протеста со стороны общества серьезного нет. И, вероятно, не будет. Протеста со стороны тех, кого называют сегодня западных партнеров, нет и не будет, вероятно. Стало быть, можно продолжать. Один из самых интересных вопросов – это все было спланировано или это все была цепь случайностей и возможностей для Кремля по установлению контроля не над медиа, конечно, а над страной, над обществом и о том, что для этого контроля необходимо максимально возможно установить монополию Кремля на средства массовой информации. Я полагаю, что все-таки это был план, И если так, то тогда, скорее всего, в НТВ виделась угроза, угроза авторитету Кремля в тот момент, угроза авторитету нового президента в тот момент. И нарратив о том, что мы не боремся со свободой СМИ, мы ее, наоборот, укрепляем в результате этих судебных или иных процессов. В те годы, на мой взгляд, для большинства населения был вполне приемлем, и ему верили. Такое равноотдаленность олигархов, диктатура закона, борьба с коррупцией на всех уровнях, борьба за экономические интересы населения. Все эти лозунги, которые тогда были популярны, они, да, в какой-то степени и сегодня, они оказались успешными в пропаганде, которая тогда начиналась на государственном телевидении и которую впоследствии продолжили те каналы, которые стали под контроль Кремля из числа частых. Это был постепенный процесс, и, который начинался, конечно же, с самого главного. Это удаление критики Кремля. Удаление критики Кремля по принципиальным вопросам, а впоследствии удаление критики Кремля по любым вопросам политическим.
Комментировал профессор Института Каменского в Братиславе Андрей Рихтер. Это был подкаст «Человек имеет право». Первый в нашем грандиозном цикле подкастов о судебных процессах времен путинской России его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.